С нами в ефірі зараз Павел Островський, активіст общественного движения «Сильні громади». Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, и мы будем говорить о том, что вот вы вернулись только что из Дружковки, по сути дела, да, и там проходил у нас сегодня такой фестивальный, вообще-то, честно говоря, эфир.
Да.
После Google Fest мы говорим о фестивале Дружковка Urban Fest, но мне кажется, он не столько, это не столько такое, знаете, явление там культурологической жизни страны, сколько больше, наверное, к экономике имеет отношение, поскольку рассматривались проблемы развития промышленных зон, ну и, конечно, городов Донбасса. А мы знаем, что для Донбасса развитие промышленных зон, по-моему, это сейчас очень больная тема. Ну, давайте вот с этого и начнем. Вы нам расскажите, что происходило в Дружковке.
В Дружковке состоялся первый такой урбанистический фестиваль, и мы собрали молодежь, активных граждан, кому это интересно, может быть, тема развития города. Ну, местные власти ожидаемо проигнорировали эту тему, потому
Почему?
Что они
как
развивают
это?
Город по-своему, у них свое видение этих процессов.
А какое у них видение может отличаться от общественности?
Ну, это сложно описать, но знаете, видение, вот это... где заработок больше, там и...
Это очень важные вопросы на самом деле, потому что очень трудно это представить, живя не там. Вот поэтому я и задаю такой вопрос.
Да, ну, на самом деле у местной власти и общественности довольно-таки натянутые отношения между собой, и власть воспринимает любую критику в штыки, поэтому такие... Если на этом фестивале говорится, что, например, там у нас парк этот мертвый, давайте его как-то оживлять. Почему этот парк используется только на 9 мая? Пришли, собрались там, отметили 9 мая.
Водочки оставили, немножко попили, да?
Да, оставили кучу мусора, она там еще несколько дней лежит, пока уберут. И все, и год дальше, до следующего 9 мая, парк пустует. И поэтому было много вопросов, а почему вы не проводите парк там на центральной площади, где в основном и проходят все массовые мероприятия, на площади Молодежной? И здесь в этом был и замысел, чтобы привлечь внимание к этому парку, потому что вот сейчас, ну, пошла такая хорошая тенденция. В Славянске восстанавливаются парки. Там вот, например, парк Шелковичный. В Краматорске это парк Бернацкого. А почему в Дружковке нельзя то же самое сделать, восстановить парк и сделать его, вернуть ему статус любимого места отдыха дружковчан? Потому что я этот помню парк еще в моем детстве. Я там успел на аттракционах покататься до того, как их на металлолом сдали.
А что сейчас там?
Там сейчас просто, скажем так, аллеи парковые, там памятник подпольщикам Ленинской Искры. И, собственно, уже клетка, там была такая танцплощадка, но уже от нее остались только вот эти вот, ну, остовы. То есть там уже все на металл, то, что можно было, разобрали.
Павел, вот это всегда такой очень, ну, наверное, важный для развития городов вопрос. Вот то, что называют там депрессивными какими-то регионами, местами, это производит удручающее впечатление. Я бывал, честно говоря, на Донбассе и до войны, и вот эти вот старые промышленные объекты, конечно, эта картина, ну, страшная, честно говоря. У меня было, когда мы были на шахтах, у меня было ощущение, что там еще Стаханов в свое время отбойным молотком что-то делал, да, вот по всему, по техническому оснащению, по тому, в каком состоянии, даже где живут люди. Тяжелая история, да, и в то же время вот вы говорите о возрождении экономических зон. Каким образом это можно делать для того, чтобы, ну, либо перепрофилировать, да, но существуют же такие концепции и технологии. Вот вспомним, как в Америке Детройт меняли после того, когда в упадок пришла автомобильная промышленность. Нечто подобное на Донбассе может происходить?
Конечно, может и должно происходить, просто, ну, нужно понимать, что те люди, которые сконцентрировали у себя промышленный потенциал в 90-х, в 2000-х годах, они, их не интересовало абсолютно развитие этого потенциала, их интересовало, как, на чем еще можно зарабатывали, на чем уже нельзя, то, что уже отжило свой ресурс, просто попилять на металлолом, то есть, ну, мотивация была такая, и сейчас, ну, в Дружковке ситуация, например, чуть получше, в Константиновке Ивановке с промышленными предприятиями, там упадок значительно такой более депрессивный. И там вот даже активисты предлагали вот на фоне этих руин проводить экскурсионные туры там для европейцев, свалка коммунизма. Но вообще вот такой этот индастриал, он очень интересен европейцам. И вот в этом году приезжали бельгийцы. Часто в Дружковку приезжают представители Японии.
А вы знаете, почему бельгийцы часто приезжают?
Конечно, потому что они, бельгийцы закладывали в Дружковке заводы, бельгийцы.
Точно.
И французы.
Бельгийцы закачали в свое время неимоверное количество денег, это было еще до Октябрьской революции или переворота, да, в строительство Донбасса. Тогда это были модерновые современные предприятия, которые были потом национализированы советской властью, и было объявлено, что это все построила советская власть.
И, кстати, проводятся выставки. Вот Дмитрий Пиркл был у нас в эфире, и он говорил как раз о том, что он собрал документы про вот, спонсирование и фундацию этих заводов по Донецкой и Луганской области. Да, действительно, очень много бельгийских, но все-таки, а деньги на восстановление парка есть?
Деньги, я думаю, ну, сейчас ведутся разговоры о том, чтобы найти финансирование для восстановления парка, просто, ну, опять же, этот процесс должен проходить под контролем общественности, чтобы, ну, все видели, насколько эффективно тратятся эти деньги, потому что, ну, откровенно говоря, к местной власти доверия нету, и зная, как проводятся разные там мероприятия, ну, вот банально, у нас в Дружковке изобрели машину времени. В прошлом...
Подождите,
так спокойно,
паузу,
и так спокойно вы об этом говорите.
Спокойно, потому что это, ну, никакого...
Господи, после телепорта это уже неинтересно, да?
Да.
Мариупольского
телепорт.
Вот недавно были мероприятия, посвященные годовщине освобождения Донбасса в одном из скверов. И там чиновники заявили, что идея заложить этот сквер...
Вы нам про машину времени.
Да, я про машину времени. Идея заложить
думаю,
этот сквер возникла...
Макаревич, наверное, с концертом приехал.
Нет. Идея заложить этот сквер возникла в 2015 году. А по документам эти деревья там были высажены еще весной 2014-го. Mm-hmm. Правда, их там на самом деле не было высажено. И оперативно их высадили только через неделю после того, как возник резонанс, когда подняли акты, запросили, показали, что вот... На бумаге они высажены, в реальности это липовые деревья, их нету. Или те деревья, которые еще в 2012-2013 году были высажены возле ледовой арены, а по документам их высадили только в 2014 году, и на этом как бы бюджетные деньги ну, там так, ну, не слабо прокрутили.
Вы знаете, вот по липовым документам хотя бы липы посадили. Да? Но я вам хочу сказать, что нечто подобное же и в Киеве происходило, когда каштаны якобы какого-то там сорта очень такого редкого из Италии завезли, а потом оказалось, что все это блеф.
А еще, если мы по деревьям, еще одну ситуацию знаю с Керчью, который еще украинский. И вот лет 10 назад закупили...
Леш, ты не прав, он сейчас украинский, так просто под оккупацией.
Я же говорю, который еще украинский, на минуточку. Лет 10 назад закупили пальмы, и они вымерзли, в общем, все. Так не об этом. Если деревья нашли, что их должны были высадить, и никакого дальше движения нету, то есть это серьезное дело. Какие-то я из веселых тем серьезные перевожу.
Собственно, после огласки, когда эта ситуация получила огласку, деревья высадили, мэр, ну, под эгидой мэра организовали субботник, и милиция это все прикрывала, то есть приходили сажать эти деревья и работники милиции. Ну, чтобы потом милиция не подкопалась, скажем так. Ну, то есть это все делается, это все, ну, скажем так, покрывается, и поэтому доверие к местной власти в таких вопросах нету абсолютно, и те вопросы, которые касаются восстановления там зданий заброшенных, там общежитий, парков, это все, ну, должно быть под контролем общественности, иначе, ну, эти деньги, есть большие риски, что их разворуют.
Друзья, а теперь о тех, кто контролирует власть. С нами в эфире сейчас Павел Островский, активист общественного движения «Сильні громади». Павел, точно серьезный вопрос. Нет доверия к власти, да? Вы так несколько раз об этом повторили. Это плохо, да, когда нет доверия. Что с этим будем делать? Как будем менять власть или, ну, пытаться как-то с ней общаться для того, чтобы все-таки такое доверие появилось?
Ну, на самом деле, позитивные тенденции есть. И мне очень нравится мысль правозащитника известного Левка Лук'яненка, который говорит, что если власть если народ не тянет на себя канат, то его полностью на себя перетягивает власть. Это абсолютно логично. И когда народ тянет, когда он контролирует, когда он ищет, запрашивает документы, анализирует это, публикует, то, скажем так, гораздо сложнее проворачивать подобные схемы. И вот, понимаете, они могут работать только по-темному. Они могут работать, когда это все в темноте, когда никто не может подсветить. А когда...
Не может подсветить, и когда никто не интересуется.
Да, когда никто
вот
не интересуется.
Вот момент апатии, когда людям наплевать на то, да. Что какой у тебя городской бюджет, да, принят.
Абсолютно.
Как он расходуется. Но сейчас немножко полегче с этим. То есть можно сейчас в онлайн-режиме, да, как-то пытаться отслеживать, как тратятся местные деньги.
И вот поэтому местная власть, видимо, учитывая критику во многих таких вопросах, сейчас делает некоторые шаги навстречу открытости. Они сейчас запустили систему визуализации «Открытый бюджет», где показано бюджет постатейно, так в картографическом стиле, и это, конечно, очень хорошо. То есть такие доступные инфографики. Вот. И также на последней сессии приняли сервис местных петиций в Дружковке, так как это один из последних городов Донецкой области, где до сих пор не было принято официального положения по петициям. И сейчас, ну вот, последняя петиция, под которой собираются голоса, это восстановление автобусного сообщения на поселок Сурово. Вот потому что, ну, реально, даже в соседних поселках вот сейчас как бы идет добровольное объединение громад, но на самом деле оно не добровольное, а кому там спустили указку сверху, так и объединяйтесь. И вот селам, которые в Дружковке, сказали, объединяйтесь вокруг Дружковки. И одно село, люди просто сказали, нет, мы не хотим Дружковку, потому что, ну, у них там есть свои аргументы, преимущество быть в сельской громаде, а не в городской. И, в частности, люди знают, что вот с некоторыми поселками плохое сообщение, и они говорят, мы не хотим Дружковку, потому что там некоторые поселки есть депрессивные. То есть у людей такое понимание Дружковки. Это тоже результат работы власти. Поэтому нужно... ну, нельзя, чтобы были какие-то депрессивные поселки, депрессивные зоны. А есть,
нужно,
есть поселки...
нужно хотя бы понимать, что с ними делать. Как их выводить из этого состояния.
А об этом, ну, никто не говорит, не привлекает там общественность. Потому что, ну, общественность вот по ряду вопросов может быть и союзником. А власть предпочитает видеть в нас врагов.
Я думаю, фестиваль «Дружковка Urban Fest» как раз и призван как-то немножко исправить это впечатление.
Да, да? Конечно, потому что фестиваль — это не только были разговоры о том, как оживить город, оживить парк, оживить промзоны. Это была и хорошая музыка. Приезжали гурты «Один в каноэ», «Фонта Лиза», «Кейп Код», и люди были очень довольны. Причем, ну, принципиальная была позиция организаторов, что фестиваль проходит без алкоголя, и в этом было такое ключевое отличие от Дня города, и, который был буквально за день до этого. И людям очень понравилось именно это, то, что было безопасно, что не было пьяных людей на фестивале, и была такая очень хорошая, теплая атмосфера.
Павел, очень важно визуализировать наши желания, да, об этом говорят очень часто психологи. Вот каким вы видите себе те районы, а в том числе Донецкой и Луганской областей, которые, ну, к сожалению, вот их можно охарактеризовать как депрессивные сегодня? А какими вы их видите через там 5 или 10 лет, например? И что нужно сделать для того, чтобы ситуация качественно поменялась в позитивную сторону?
Ну, я думаю, что сейчас нужно изучать успешные кейсы по реинтеграции таких вот сложных депрессивных территорий других стран, в Британии, Франции, Германии.
В Британии же тоже шахты закрывали, да, были большие проблемы.
И, скажем так, потому что нужно дать ответ на то, чем люди хотят заниматься, потому что, ну, для молодежи, скажем так, ну, открываются некоторые возможности, в городах открываются культурные центры, такие как там Теплица, Вильна Хата, Ламповая, МУВ в Новогродовке и так далее. То есть в городах Донецкой области пошел процесс. И скоро откроется и в Дружковке. То есть есть некоторое позитивное движение, но нужно думать и по развитию рабочих мест, потому что ну, в первую очередь это малый и средний бизнес, потому что большой бизнес... ну, часто он довольно неэффективный и не успевает реагировать на те вызовы, которые перед ним стоят.
Потому что очень
эти красные директора,
нужно.
Многие они были ориентированы на Россию, и они так и остались в этом измерении. Поэтому сейчас крайне сложно идут процессы, чтобы переставить это производство на европейские рельсы, чтобы продавать эту продукцию, сделать ее более конкурентоспособной и продавать ее на рынке в ЕС. Это реально.
То есть можно сказать, в принципе, что вот Донецкая область оживает, да, потихонечку возвращается бизнес, люди стают более, целеустремленными, да? Какие планы дальше? То есть как дальше поднимать? Буквально вот короткий ответ, у нас очень мало времени.
Это опять же искать все возможности для консолидации активных граждан, искать ответы на вопрос, чем занять людей, потому что это... приближается новый технологический уклад, и нужно понять, как люди будут в этом укладе жить и что будут производить.
Спасибо. Я напомню, в гостях у нас Павел Островский из общественной организации «Сильні громади».